Это рубрика «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Подходит к концу 2006 год. Я уверен, что в памяти любителей музыки он останется годом двух юбилеев – Моцарта и Шостаковича. Соломон, первый вопрос самого общего характера. Что нам дают юбилеи?
Юбилеи дают возможность подвести итог прошлому, оценить значение этой фигуры, чей юбилей мы отмечаем, и попытаться спрогнозировать ее будущее. Это очень удобно. Это точно так же, как конец года, начало следующего года. Как любая вот такая вот дата, когда люди только останавливаются и подбивают какие-то бабки.
Но юбилеи бывают удачными и неудачными, интересными и никакими. Вот я, например, вспоминаю 200-летие Пушкина, которое как-то прошло, и много шума из ничего. Ничего из этого не выросло. А, скажем,
я вспоминаю столетие Платонова, которое никак вообще
никак
прошло.
Не произошло.
И что было весьма тоже показательным фактом, мне так кажется.
То есть молчание народа тоже кто-то говорит, да?
Так что в данном случае для меня главным сюрпризом было то, что прошли два юбилея, 250 лет со дня рождения Моцарта и 100 лет со дня рождения Шостаковича, и что эти два юбилея справлялись фактически на равных. Если вдуматься, то это совершенно сногсшибательный факт. Юбилей композитора, которого мы числим, может быть, одним из двух-трех крупнейших композиторов всех времен и народов, это Бах, Моцарт и Бетховен. Больше в эту тройку никто не входит. И Шостакович, которого еще полвека с лишним тому назад считали повсеместно, ну, во-первых, сам Иосиф Виссарионович Сталин, конечно, считал, но также и население в целом считало производителем абсолютно неудобоваримой музыки, которую слушать нельзя, над которой все смеялись. Еще на моей памяти люди скрежетали чем-то и говорили удовлетворенно: вот, это музыка Шостаковича. То есть каждый считал возможным и даже нужным посмеяться над этим человеком. И вдруг вот прошло полвека, это ничтожная цифра с точки зрения истории. И эти два юбилея проходили абсолютно, я считаю, на равных.
Ну что ж, давайте начнем все-таки с Моцарта. Что было самым важным в этом юбилейном году для Моцарта?
Ну, прошли ведь тысячи мероприятий по всему миру. Мне хотелось бы сказать о тех впечатлениях, которые я сам был свидетелем. И для меня важнейшим в этом смысле событием моцартовского года было исполнение Гидоном Кремером в Нью-Йорке, в Эверли Фишер-Холле, всех 5 скрипичных концертов Моцарта. В 2 вечера это было сделано. Кремер приехал со своим ансамблем «Кремерата Балтика». И очень-очень это осталось для меня памятным событием, потому что Кремер является скрипачом, обладающим одним удивительным качеством. Он чрезвычайно знакомую музыку, а я несколько из этих концертов играл сам в качестве скрипача и знаю это, что называется, вдоль и поперек. Вот он умеет как-то так прикоснуться даже к самой заигранной и уже сверхизвестной и популярной музыке, так что вдруг поворачиваются эти произведения какой-то новой гранью и заставляет слушать ее, как будто она была написана недавно, как новую музыку. Он никогда не подходит к исполнению музыки в, как бы, в русле традиции. Он всегда играет ее, как вчера сочинен. И вот, в частности, один из самых моих любимых скрипичных концертов, это моцартовский концерт номер 3, соль-мажор, в исполнении Кремера прозвучал вот с этим вот волшебством и обаянием, и загадкой.
Столетие Шостаковича, как вы, конечно, совершенно справедливо сказали, заметно всюду. В Нью-Йорке не проходит ни одного дня, чтобы не происходили какие-нибудь события, связанные с Шостаковичем. Для меня это, может быть, особый юбилей, потому что я совсем недавно познакомился с музыкой Шостаковича, а вернее, недавно ее полюбил. И то далеко не всего, а скорее его камерную музыку. Соломон, для меня, как человека литературно-центричного, всегда важны литературные параллели. Вот Шостакович в советской музыке, в советской культуре занимает особое положение. С каким бы писателем вы его сравнили?
Нет такого писателя в русской культуре 20 века. Более того, Шостакович занимает особое место, я считаю, писателя. Вот есть писатель Шостакович, потому что, по моему глубочайшему убеждению, нету великого романа о 37-м годе, о Тирове, а есть великая симфония-роман Шостаковича, пятая об этом событии. Об этом же, я считаю, в значительной степени седьмая симфония. То же самое можно сказать о Великой Отечественной войне. Нет до сих пор литературного аналога роману Льва Толстого «Война и мир», о Великой Отечественной войне. Некоторые называют Гроссманом роман как претендента на эту роль, я с этим не согласен. А вот Шостаковичевская, скажем, восьмая симфония – это великая симфония, роман о Великой Отечественной войне. То есть вот для меня он и исполняет функции этого летописца. Он эпик. И он в своих симфониях создал вот эти вот аналоги романам, поэтому его и не с кем сравнить. Он сам по себе великий писатель.
Как столетие Шостаковича повлияло на его канон? Вот насколько изменилось отношение к Шостаковичу вот в связи с этими событиями?
Расширило этот канон. И я был тому тоже свидетелем. И я хотел бы вот даже показать сегодня нашим слушателям фрагменты из произведения Шостаковича, которые для меня представляли загадку. И, может быть, так и остались загадкой. Я не считаю, что я до конца эти произведения понял, но, послушав вот в течение этого юбилейного года каждое из этих произведений, я немножко, как мне кажется, приблизился к какому-то лучшему пониманию вот этой вложенной в них тайны. И первое из этих сочинений — это опера «Игроки». Они не вспоминают совершенно. Знаю, что у Шостаковича есть «Леди Макбет» Мценского уезда опера, еще более ранняя опера «Нос» по Гоголю. Но он написал, начал, вернее, писать оперу по «Игрокам» Гоголя.
Незаконченному наброску.
Да, да. И я был в Риме, где представлял итальянское издание своей книги «Шостакович и Сталин». И там Валерий Гергиев представлял в Академии Санта-Чичилия вот этих самых игроков. Это было потрясающее исполнение, лучшее, которое я когда-либо слышал, игроков. И все равно я должен сказать, что загадка остается. Загадка, прежде всего, имеется в самом Гоголе. Вот попробуйте дать интерпретацию вот этому гоголевскому произведению. Как многое в Гоголе ускользает это все от логического анализа. Это нужно чувствовать, нужно понимать магию гоголевских слов, нужно понимать их абсурд.
Вот это то, Шостакович сумел это сделать. Да. В «Носе», во всяком случае, он сумел передать именно гротеск языка Гоголя, что совершенно поразительно для музыки.
Тут он тоже купается вот в этой абсурдности, в этой гротесковости гоголевского языка, но у него какие-то, конечно, произошли с этой оперой затруднения, потому что он ее оборвал, сочинив приблизительно час или около того музыки, и также эта опера обрывается и в исполнении Гергиева. Это было абсолютно блестящее исполнение. Все там дышало, жило, все вибрировало. И в чем-то это вот загадочное произведение Шостаковича стало мне ближе.
Столетие Шостаковича – это всемирное событие, но, тем не менее, самая важная его часть, конечно, должна была происходить в Москве, не так ли?
Да, и, конечно, отмечали в Москве и вообще в России это все достаточно широко, хотя и были слышны какие-то разочарованные голоса из России. Я прочел о том, что писатель Даниил Гранин жаловался на то, что как-то это проскочило, это столетие. Об этом же говорил Всеслав Ростропович. Но вот об одном исполнении, которое прошло в Москве, я могу судить, потому что я получил запись, которая даже еще коммерчески не обнародована. Это симфоническая поэма Шостаковича на стихи Евтушенко «Казнь Степана Разина». Конечно, у Евтушенко Стеньки, но вот это показательно для Шостаковича. Он переделал Стеньку на Степана, потому что у него какие-то были особые отношения с этим героем. Он себя, конечно же, в данном конкретном случае, как и Евтушенко, идентифицировал с Разиным, и вот это описание казни Разина и того, как народ реагирует, и как царь реагирует, и взаимоотношения Разина с царем и с народом, это все, конечно, проецировал Шостаковичем на себя. И должен сказать, что у сочинения этого неважная репутация. И вот, в частности, в Италии, вот откуда я вернулся, в разговоре со мной люди говорили, что это сочинение принадлежит к числу заказных, якобы. То есть, как бы Шостакович чуть ли не написал его из-под палки. Никоим образом. Это одно из самых выношенных, я убежден в этом, сочинений Шостаковича. Действительно, это его автопортрет. И вот в исполнении, которое я сейчас покажу, Владимир Спиваков дирижирует своим оркестром, Национальным филармоническим оркестром России. Прозвучал этот опус вот как раз в дни юбилейных торжеств. Солист Алексашкин доносит, мне кажется, вот эту автобиографичность образа Степана Разина.
Как в остальной Москве белокаменной форма улице бежит с булкой маковой. Не страшит его сегодня самосуд, не до булок.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Кинообозрение. Новая картина Кристофера Нолана. Искусство спать вдвоем. Гость «Американского часа» – психолог Пол Розенблат. Кошки Нью-Йорка. Репортаж Раи Вайль с кошачьей выставки в Мэдисон Сквер Гарден. Песня недели.